эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Очередной «Арсенал» подкаст. Ведем его сегодня с белорусским гонором Андреем Колоском. Андрей, приветствую вас.
Здравствуйте, Иван, и приветствую всех слушателей.
Ну, вы по-прежнему в Голландии?
Да, Иван, по-прежнему
в Голландии. У вас там человек работал, который вас троллил, когда вы были в «Венгераут». Он еще работает у вас?
Ни этот человек, ни я уже в той организации не работаем.
А, то есть. А вы не переписываетесь с ним, нет? Вы ему там не дразните его, нет?
Нет, знаете, как-то у нас не сохранилось общение. После его ухода мы списывались буквально несколько раз, и как-то он не продолжил это общение. Ну и, в общем-то, Brexit, я так понимаю, повлиял на его решение вернуться в Британию. Поэтому покинул.
А, он англичанин был, да?
Да, он англичанин, да, был.
Ага. Ну, вы сами-то не жалеете, что вы были в «Венгераут» когда-то?
Да. Это очень интересный вопрос. Он на самом деле довольно стандартный в ситуации, когда люди очень долго пытаются что-то изменить, они это меняют, и потом они сталкиваются с трудностями. Вот. И у их оппонентов, или просто у людей, которые хотят поинтересоваться этой ситуацией, всегда возникает вопрос, а вот не жалеете ли вы, что вы изменили?
Be careful what you wish for, вы помните,
да,
эту формулу?
Да, соответственно. Ну так вот, я хочу сказать, что этот вопрос, он не совсем корректен с точки зрения, не хочется говорить логики, но вообще, если что-то плохо в моменте, нужно это менять. Вот это менять. То есть объект изменения, он, собственно, и важен в данный момент. А то, что будет дальше, это уже не связано с этим решением. То есть если у вас, скажем, есть руководитель, который не справляется со своими обязанностями, вы должны его сменить. Вы его должны сменить, потому что он не справляется. А не потому, что там следующий или следующий за ним будет плохим. Или хорошим.
Ну да. Но это зависит от ситуации. Есть разные варианты смены. Есть смена, потому что нам подвернулся такой, от которого мы не можем отказаться, и все. И как бы ты ни справлялся, мы все равно назначим другого. Или блатной, например, к нам придет, спущенный сверху самого, и, извините, мы ему должны расчистить место. Есть вариации, но я понимаю, да, мы говорим о той ситуации, когда человек, очевидно, не справляется, и его надо увольнять. Венгер в результате закончил-то именно этим, за что его уволили, понятно, за то, что он не мог уже попасть в Лигу чемпионов, а не за то, что он развалил все. Но Артета в Лигу чемпионов, наверное, попасть тоже не сможет, судя по тому, что мы видим. Я не беру в расчет 11 место сейчас. Там по очкам 3 тура, и все можно вернуть. Но по смыслу того, что мы видим, там же ни о какой Лиге чемпионов нет речи сегодня, правда?
Не, ну, безусловно. Даже несмотря на то, что вроде как захромал Манчестер Сити, и вроде как место освободилось одно, как минимум. Но на это место очень быстро нашлось. Целая группа нашлась претендентов, которые выглядят гораздо предпочтительнее по игре.
Я вчера вечером, в ночи, уже смотрел матч, стыдно сказать название, Вулверхэмптон-Саутгемптон. Почему стыдно? Потому что смотрел я его с прицелом на Арсенал. Арсенал же с Вулверхэмптоном будет играть в следующем туре. И я просто вот смотрел и думаю, а как бы Арсенал вот смотрелся на фоне Саутгемптона, допустим. И я к своему ужасу понял, что Саутгемптон, он играет в более вразумительный футбол, чем Арсенал. То есть, если бы не Тео Волкотт, который запорол убойный момент, выход 1 на 1 при счете 1-0, то Саутгемптон увез бы оттуда 3 очка. И никто бы вообще ни слова не сказал, что это не по делу. Ну, у Саутгемптона есть свои проблемы. Они понятны, там, очевидные. Но у Арсенала, я имею в виду в обороне, но и у Арсенала в обороне тоже есть свои проблемы, которые тоже понятны и тоже очевидны. А действия в атаке у Саутгемптона более разумные. Хотя они менее классные как индивидуальные игроки. Правда, уже начинаешь в этом сомневаться. Ну, окей, как это было, если раньше вот было. То есть, ясно, что Дани Инца нельзя сравнить с Обамеянгом, да, вроде как. Но по тому, как игроки двигаются, видно, что они понимают друг друга, они сыграны. Есть разные варианты. У них даже Тео Волкот, который забил, кстати, единственный гол. Даже Тео Волкот в том моменте, когда он забил гол, хотя пас был неочевидный, я думаю, вообще и давался он не туда. Но Тео Волкот шел в то место, куда ему уже говорили, что туда можно ходить, потому что туда, возможно, будут давать. И Тео туда пришел и в пустые ворота забил гол. Я еще там удивился, кстати, что он не промахнулся. Но когда он вышел один на один, я 100% знал, что он не забьет.
И, кстати, в первом году очень сложно было промахнуться, когда он
Там
ширина ворот больше, чем расстояние, которое ему оставалось докатить.
Я читал тут на прошлой неделе, по-моему, мнение бывшего какого-то футболиста, я не помню, кого это, не важно. Он сказал, что Тео талантливый игрок, но его проблема, что его никогда не тренировали должным образом. То есть he has never been coached. То есть он не был в руках нормального тренера, что абсолютная правда. Сейчас-то уже говорить чего? Сейчас-то его уже 33 года. И, собственно, что? О чем можно говорить в этом возрасте? Это ярмарка?
В новом стиле?
Я, вы знаете, к Тео вообще в целом я вот отношусь нормально. Вот я помню его в сезоне 07-08. Я вообще думал, что это будущая звезда наша. Но дальше и характер у него, конечно, не тот. Не чемпионский. И недаром он же закончил 140 тысячник, да, у нас погоняло было.
Да.
Вот. Ну и дальше все. И в Эвертоне он все это подтвердил, что он и для Эвертона даже не боится. Тем не менее, возвращаясь к Саутгемптону, то есть в целом Саутгемптон играет в более вразумительный футбол, чем Арсенал. И то, что Арсенал там 7 или 8 часов не может забить гол с игры, это прямое следствие того, что у Арсенала нет поставленной атакующей игры. И простите меня, я не знаю, но можно, конечно, я читал, тут один из сообщников наших сказал, что надо еще дать Артете времени для того, чтобы Артета воплотил свои мечты в жизнь. Ну, я, честно говоря, думал, что свою мечту Артета в жизнь уже воплотил. Все. Он уже выиграл Кубок Англии, он останется в истории клуба как тренер, победивший в Кубок Англии, и все. Может быть, Артета мечтает еще о чем-то другом, я не знаю, там, о чемпионате, о Лиге Чемпионов, но за год работы можно было, это я так очень мягко говорю, можно было уже игроков чему-то научить, чему-то. Если ты не покупаешь там креативных футболистов и считаешь, что у тебя Виллок с Нельсоном это креатив, и у тебя с этим все в порядке, так тогда, значит, должны быть схемы, наигранные комбинации, должны быть какие-то глазу видные, обученные вещи. Их нет от слова вообще. Сколько нужно времени тренеру, чтобы обучить? Я не знаю, ну сколько вот по-вашему? Давайте не будем брать Артету, давайте возьмем любого тренера. Вот тренер Икс пришел в команду с бюджетом топ-6. Сколько времени он должен получить не для того, чтобы выиграть чемпионат, а для того, чтобы все поняли, что делает тренер Икс в этой команде, над чем он работает, что улучшается. Сколько нужно времени?
Ну, чтобы ответить на этот вопрос, я бы разделил это на две ситуации. Первая ситуация. Команда или клуб ищет тренера, и любой тренер, который рассматривается клубом, безусловно, он понимает, что он, возможно, пойдет в этот клуб, и профессионал обязан готовиться еще заранее. Поэтому отчет начинается еще до момента назначения. То есть, если это не какие-то экстренные смены тренера, когда приходит помощник или просто на голову упал новый тренер, потому что старый не может абсолютно выполнять свои обязанности по каким-нибудь причинам, форс-мажоры или что-нибудь другое. Вот. Поэтому уже тренер, который приходит, должен понимать, что он делает. Поэтому я бы сказал, имея план, когда мы не рассматриваем какой-то аварийный вход в команду, это где-то 2-3, может, 4 месяца. Ну, это уже сильно максимум. Если представить, что тренер пришел, как сказать, момент безвластия, когда вот он не ожидал, неожиданно для него происходит. Хотя, как мне кажется, в профессиональном мире такое вообще практически не случается, и это не наш случай. Но в этом случае, возможно, можно удлинить этот срок там, до 7-8 месяцев. Вот. Поэтому, ну, в любом случае, года достаточно, это точно. То есть я в этом плане не согласен с нашим сообщником. Я думаю, что показать себя как тренеру время было предостаточно. И самое главное даже, я бы сказал, дело же не в том, что Артета, у Артета было недостаточно времени, чтобы построить какую-то свою игру. Дело в том, что прошел год, я не знаю, может, это не у всех так, но лично у меня большие вопросы к тому, что же он строит. Мне кажется, тут дело не в том, что он не успел построить, а он еще не успел понять, что он будет строить. И это является вот фундаментальной проблемой. Потому что в течение этого года мы пытались в разные вариации футбола играть, от прессинга до автобуса, и все одинаково работало плохо. В целом, наверное, текущая стратегия – это какая-то комбинация между попыткой подобрать идеальную расстановку, идеальные позиции под конкретных исполнителей вместе с попыткой подстроиться под конкретного соперника. Вот.
Я честно, я не видел никакой попытки подстроиться под Лидс, ну или иметь геймплан на игру против Лидса. То есть, в моем понимании, Лидс до игры Бьелса сказал, что мы вообще ничего менять не будем, мы будем играть в то, что мы играли. Это было исполнено. И зная Бьелсу, никто не мог сомневаться, что это будет исполнено. Да. И Арсенал вышел к этой игре не готовым. Ну, вообще не готовым. То есть, к Лидсу никто не готовился, считалось, что мы и так с ними справимся. Ну, я не знаю, даже если отбросить это удаление идиотское, мы вернемся еще, конечно, к нему, то до удаления у Лидса был подавляющий перевес просто. Во всем. Во владении, в ударах, в моментах, во всем. То есть Арсенал был, как обычно, в гостях пустой, бессмысленный. Что происходит с Абамиянгом, это отдельная история. Но опять же, ну один игрок может выпасть. Нет в этом криминала, это понятно. У каждого свои персональные обстоятельства. Но командной игры как не было, так и нет. Единственный человек, который вносит какую-то остроту впереди, это Сака, который имел момент этот один на один, и который не забил. Но в моем понимании, что если бы он там забил, и Арсенал бы эту игру выиграл, это была бы очередная чудовищная несправедливость, которая была в матче с Вестхэмом уже, в матче с Шеффилд Юнайтедом, когда Арсенал выигрывал матчи, которые он не должен был выигрывать. И получается, что из 7 матчей, которые мы сыграли в чемпионате, у нас был матч с Фулхэмом, который я расцениваю как товарняк. Потому что сейчас-то Фулхэм поприличнее стал. Убрали этого клоуна Эктора, который каждый матч по 2 гола привозил. Сейчас бы и с Фулхэмом были проблемы. Но окей, с Фулхэмом был товарняк и один приличный матч с Манчестер Юнайтед. Остальные все игры плохие. С Лестером часть игры была хорошей, но с 60-й минуты тренер продемонстрировал, что даже такие элементарные вещи, элементарные, как, которые я не знаю, сколько нужно месяцев, чтобы понять, нельзя Мустафи выпускать, нельзя, отдай его куда угодно, забудь про него, исключи его из заявки, как Азила. Нет такого игрока, никакого Мусти, никаких разговоров, что я Мусти дал задание, он его исполнил, нет, не может быть, с Мусти. Он его выпускает, выходит Варди, и, в общем, с этого момента все понимают, чем все закончится. Все, кроме главного тренера, видимо. Поэтому ничего, я не вижу даже подготовки к отдельным командам. К Манчестеру, да, была подготовка, но это мне все напоминает Эмери, понимаете? То есть Эмери же тоже к большим играм готовился. А да. К проходным матчам, типа дома Уотфорд, дома Эвертон, нас возили, таскали, и чудом Арсенал там в 18-м году в первом круге выиграл. У Эмери тоже был свой конфетно-букетный период, правда? Помните, 22 матча без поражений?
Конечно.
Да.
И даже ставили.
Да-да-да, и у Артеты был он. Артета выиграл кубок ни с того, ни со всего. Два раза поставив этот ржавый автобус. И судьба ему сказала, ну вот тебе, да, за то, что ты так веришь в эту всю историю. а соперники нет. Ну, на этом-то все, ничего ж нет. Так дело в том, что ничего и не было. То есть автобус, который поставил против Сити Мауриньо в последнем туре, это другой автобус, чем тот, который ставил Артета против того же Сити в полуфинале Кубка. А автобус Мауриньо Артета поставить тоже не умеет.
Ну, это очень интересная, на самом деле, история. Как это такой смешок судьбы. Мы так очень хотели Гвардиолу на минималках, а получили Мауриньо на минималках.
Да, да, кстати. И самое главное, что мне кажется, вот сейчас, после всей этой истории в мае, после матча с Лидсом, вы знаете, да, что там Тирни пошел разбираться с этим Лиоски, который, ну, просимулировал на Пепе, но Пепе там акцентированные движения же сделал, поэтому, знаете, в разговоры все это в пользу бедных. Симулировал он, не симулировал. Но он еще Сака там вроде как вырубил. И Тирни, в общем, он сделал понятную вещь для болельщиков. И я думаю, что все болельщики его поддерживают в этом стремлении там подойти и спросить, ты что делаешь. Поведение Джаки в этот момент, да, опять же, всех бесит. Но мне англичанин тут один сказал, что этот орел-то из Лидса, он албанец на самом деле, хоть он и македонец по национальности. По этому, по паспорту, но по национальности он вроде албанец, поэтому с этой точки зрения понятно, да, что там Джака пошел. Но все эти истории про драки, которых не было, а потом выясняется, что они были. А Артета говорит, что я вообще категорический противник, чтобы все это выносилось в прессу. А это выносится в прессу, да, каким-то образом. Вся эта история, она, все эти вот набор этих историй последних, и в том числе и вот эта история с Тирни, с Джакой, это все говорит о том, что в команде внутренний раздрай существует. И все. И Артета эту ситуацию не контролирует. И чем дальше, тем она будет разрастаться. И вообще говоря, мне кажется, что вся эта ситуация в команде, она очень близка к тому, что было накануне Айнтрахта в прошлом году. То есть, вы помните, да, там начало сезона не было катастрофическим, на самом деле. Там были победы какие-то, ничьи, там развал начался в ноябре. И закончился в декабре. И последний матч у Эмери был этот матч с Айнтрахтом. 1-2. То есть, это был, по-моему, последний матч группового турнира, да, Лиги Европы. Мне кажется, что, учитывая плотность игр, которая сейчас будет, Эмери имеет все шансы теоретически не доработать до Нового года. Не Эмери, господи, Артета.
Артета.
Да. Потому что календарь тяжелый, боксинг, да и Челси, собственно, к этому дню можно быть уже на 15-16 месте. И, собственно, ну, выбора дальше не будет. Просто из того, что Кронке, имея, смотрите, у Эмери была, как бы мы у нас сказали, волосатая лапа в лице Санлехи. Потому что Эмери был креатурой Санлехи, потому что Санлехи дружба с его агентом. И Санлехи его никуда увольнять не собирался. Он еще в международный перерыв с 9 по 21 собирался его переподписывать. И собирали, если вы помните, собрание в клубе, говорили, что даже никто и не думает о том, что его будут увольнять там, и так далее. Тем не менее, через месяц работал другой тренер. Но мне кажется, что ситуация очень похожа уже на это. То есть команда неуправляема. Внутри происходят разборки, и никакого там, знаете, единого коллектива, который озабочен одной целью и ради этого там готов рвать и метать, этого ничего нет. Поставленной игры нет, очков нет, и Артета вслух на пресс-конференции говорит, что Пепе мерзавец не имел права удаляться, говорит о том, что он полностью раздевалкой уже не владеет. Все. Все. Потому что так не говорят вслух. Зачем это говорить-то? Мы сами все понимаем, что исполнил Пепе. Пепе там, написал какие-то извинения. Я уверен, что формальные. И уверен, что он ни о чем не жалеет. Но тем не менее, он их написал. К чему это обсуждение после матча, что Пепе тут крайний? Я вот не понимаю. Зачем это? В чем смысл этого? На кого ты работаешь? На болельщиков? Мы и так знаем, что Пепе крайний. ты про игру скажи, почему Арсенал играл плохо? А спросили тебя про Пепе, скажи, я эпизод должен пересмотреть там. Еще раз, так у меня нет мнения. С бровки я видел плохо. В чем проблема-то? Съехать с ответа-то главному тренеру. Нет, он вслух начинает лепить, что Пепе виноват там. Что Пепе после этого должен думать? Он, ну, вот в раздевалке. Что его тренер понес на пресс-конференции. Зачем? Чтобы его лишний раз пнуть. Ну, пнуть и пнуть, а что? Пепе уже прекрасно знает, что тренера уволить проще, чем выгнать Пепе из клуба.
Про это ему мог рассказать Азил.
Ну...
Который пережил уже трех.
Да, я, кстати, думаю, что то, как он убрал Азила, именно как, тоже повлияло на то, что он выпустил раздевалку. Потому что если ты убираешь человека, то ты его убираешь. А не так, что ты ему сначала показываешь морковку, ходишь с этой морковкой вокруг него, а потом все-таки думаешь, да ладно, фиг с ним, морковку я тебе не дам. Ты все прекрасно знал в январе месяце, в декабре, когда ты принимал команду вместе с Юнбергом, ты все прекрасно знал. И Юнберг тебе все рассказал, даже если ты не знал. Ты Юнбергу не поверил, решил, что ты сам сусам, получи и так далее. Нкетио, ты, который уже в Бристоль ехал, паковал чемоданы, ты оставил? Оставил. Получи. Джака в Герте было одной ногой, ты его оставил? Оставил, получи. И так далее. То есть сейчас обвинять, мне кажется, можно обвинять Венгера в том, что он на 350 тысяч посадил Азила, что он за 40 миллионов там купил Джаку, за 30 Мустафи. Можно, да. И это будет справедливо. Но у Артеты была возможность прийти с чистого листа. Джака бы ушел, кто бы Артете хоть слово сказал? Никто. Это не его вообще проблема была. Нкетия бы не вернулся к нам, а вернулся бы в Бристоль. Никто бы о нем вообще никогда не вспомнил. Азил бы не играл с самого начала, как он уже при Фредди. Фредди же сказал, что Азил играть не будет. Все. В том виде, в котором, значит, вот он сейчас, к его отношению, он играть не будет. Все-таки это решение Фредди. Фредди у тебя в помощниках. И все поняли, что это решение Фредди. Ну, ты его поддержал, и все. Так нет же. Нет.
Ну, вы рассматриваете, Иван, Артету как такую фигуру, знаете, обладающую определенным весом, самостоятельным.
Угу. Сказать, ну, как и должен быть главный тренер, да?
Да, каким и должен быть главный тренер. А все-таки реальность, она немножко другая. Артета это...
Она, извините, не немножко другая, она вообще другая вся.
Да. Он молодой тренер, да. Без опыта, да. Без какого-то веса, да. Посаженный на свою позицию явно на перспективу, явно на вырост, понимаете? И, да. Соответственно, я бы, ну, честно, я не могу даже обвинять Артету в том, что Артета ведет себя в соответствии своему статусу. Меня скорее, я бы отмотал все обратно и спросил людей, которые его назначали. Ну, это же очевидно, что вот подобные ситуации, в которых нужно проявлять волю, нужно проявлять некий характер, нужно как-то ставить интересы клуба вперед каким-то там личностным или каким-то, жертвовать какими-то отношениями ради этого. На это все способен человек, который самодостаточен. Ну, как может быть Артета, проработав вообще в большом футболе 3 года как помощник, и даже не как первый помощник, он не сразу вышел на эти роли в Манчестер-Сити. Соответственно, ожидать от него это, ну, это, ну, скажем так, это как вот сходить в казино, поставить на какое-то одно число. Ну, конечно, шанс есть. Шанс есть, что вот вам вот в этот конкретный день в какой-то момент повезет. То же самое с Артетой. Могло показаться, что на самом деле Артета, у него вот есть такой внутренний стержень, он на самом деле достаточно сильная личность, и просто вот как только позиция появится, которая его раскроет, как эта личность, он сразу себя проявит. Ну, это, говорю, что это уровень принятия решений, вот такой же, как инвестбанкиры бы сказали, давайте занесем этот портфель нашего капитала в казино, и мы, может быть, удвоим все.
Понимаете,
я не удивлен, что это не сработало.
Нет, это да, я согласен. Это был гэмбл, то есть это был риск, совершенно очевидный риск. И это был плохой гэмбл, что тоже было понятно. Но, естественно, как и в любом риске, существует шанс, что он сработает. К сожалению, наши хозяева, которые, надо отдать им должное, в финансовом смысле во всю эту пандемию вели себя правильно по отношению к клубу и продолжают вести себя правильно пока что. К сожалению, они ничего не понимают в этой игре вообще и в том, что происходит, тоже. Потому что Кубок Англии затмил им полностью голову, полностью. И на этом основании было принято, видимо, решение, что да, мы угадали, попали удачно. А на самом деле было уже к этому времени очевидно, что Артета пустой, у него ничего нет. У него нет ни понимания, как надо построить игру, никакую игру, во-первых, ни как ее надо построить, и ни как надо выработать взаимоотношения с игроками нормальные, чтобы у вас была единая команда. Пик этой команды артетовской был летом в полуфинале, финале Кубка. Все. Дальше ничего нет у нее. То есть дальше нужны какие-то от тренера телодвижения, то есть, грубо говоря, очень грубо сесть в предсезонку, когда все там пришли из отпуска, пускай на короткое, неважно, сказать, значит, мы с этого года будем играть так-то и так-то. Пытаться. Здесь это, здесь это, здесь это. Я тут услышал такую вещь, что Артета поставил Абамиянга слева, потому что когда уже шли разговоры о том, что его назначат, он какую-то игру Арсенала видел, и ему не понравилось, как Абамиянг действовал в центре. Если это правда, и если на основании вот таких вещей Артета принимает футбольные решения, то он вообще не может работать в тренерских штабах. Ну, я имею в виду первым лицом. То есть он не может принимать эти решения, потому что это же чушь какая-то. Сел, посмотрел одну игру и решил, что это неправильно.
Но я хочу сказать, справедливости ради, вот, например, в той формации, в которой пытался играть Арсенал с Лидсом, но Абамиян действительно не подходит по своему стилю игры. Ему не хватает пространства, и на той позиции должен был играть, ну, в идеале, конечно, у нас должен был по-прежнему играть Жиру, но даже для Казет он лучше играет. Вот в этом билдапе, который строится через таргетмена в формации 4-2-3-1, он может играть. Тут как бы дело не в том, что хороший или плохой игрок. Он подходящий. То есть это вот понятие, если
я
у вас...
Я согласен с вами, ну, что Жиру в этой схеме был бы лучше. Но, опять же, мы к чему подходим? Существует ли два подхода? Вот у Бьелсы, например, у него подход такой. Я знаю, во что мы будем играть, и я под это подбираю игроков. Пусть они не очень сильны индивидуально, но они готовы выполнять то, что я буду от них требовать. Да, при этом будут какие-то ошибки. Понятно, я нахожусь в рамках бюджета, там условно. И дороже в чемпионшипе, дороже 10 миллионов не купить никого не могу. Но я буду покупать тех игроков, которые могут выполнять то, что я буду требовать. Это один подход, и он мне наиболее близок. То есть у тренера в голове есть понимание, во что должна играть его команда. Он подбирает под это игроков или встраивает существующих. Если кто-то не встраивается, он с ним расстается. Вторая история, которую вот Анчелотти обычно делает. Анчелотти изучает своих игроков и думает, как их правильно на поле расставить, какие правильные игровые задания дать, чтобы от них получить максимальную пользу. То есть по Анчелотти ведь тоже нельзя сказать, что Анчелотти играет там в атакующий футбол или в автобус. У Анчелотти немножко другие принципы. То есть он должен владеть центром поля, у него должны быть края, и у него должны быть игроки, которые имеют хорошую реализацию в атаке. И поскольку таких не было, так он что-то каким-то образом выточил этого Калверта Льюина, о котором в прошлом году вообще никто помыслить не мог, что он будет там в сборной Англии играть. Есть подходы, я согласен, но я у Артета не вижу ни одного, ни другого. То есть ваш футбол, в который играет Артета, он отсутствует, кроме автобуса, который был в Кубке. А, простите меня, встраивать игроков так, чтобы они проявляли свои лучшие качества, это тоже не про Артету. Потому что если ты собрался отсидеться сзади с Лицем, а я думаю, что план был именно такой, и поиграть вперед длинными передачами на Абамиянга, а якобы полузащита должна подключаться и идти в атаку, вы извините меня, а кто там будет атаковать? Джака, что ли? Или кто? Или Сибалес? Где Саката, единственный человек, который там способен поддержать атаку? Или Уиллок, что ли? Окей, Уиллок, кстати, я согласен, что он получил шанс. Он там отферил с Дандалком. И вот тебе шанс, пожалуйста. Ну, так теперь-то все знают, что Уиллок шансы не берет. Уиллок молодой игрок. Продай его Фулхам условный зимой. В чем проблема? С ним все понятно. Он не помощник. Продай его. Нельсон не игрок, продай его. Мустафи отдай бесплатно там. Почему не играет Сократес? Этот у меня вопрос. Вы знаете, да, что Ливерпуль всерьез там собирается его брать, Сократеса? И я понимаю, почему.
Ну, все-таки Ливерпулю, наверное... Я не знаю, я, честно говоря, не вижу Сократеса в Ливерпуле. Мне кажется, он хороший, добротный игрок, но он медленный для Англии. Мне кажется, ему чемпионат этот не очень подходит.
Да? Вот. А Мустафи подходит этот чемпионат?
Ну, Мустафи, опять же, это ж, как сказать...
Так если, я понимаю, хорошо. Но если мне дать выбрать между Холдингом и Сократесом, то я выберу Сократеса.
Ну, знаете,
а Артета это нет.
Ну, Холдинг... Тут очень интересно. Опять же, вот сложно в эту психологию прям вот внедриться и понять. Просто, понимаете, Сократес, он понятный игрок. То есть, грубо говоря, я не знаю, на какой-то шкале от 0 до 100 Сократес всегда там сыграет от, не знаю, 65 до 70. И ты точно знаешь, что он вот так сыграет.
Да.
И если у тебя есть какой-то план, в рамках которого нужно сыграть на 75, он не сыграет. Это гарантированно. А Холдинг все-таки так как он моложе, так как он... от игры к игре он может прогрессировать, то я допускаю, что Артета может ставить его вперед Сократеса как раз-таки вот в этой надежде, что конкретно сегодня, конкретно сейчас, вот в этом диапазоне от 40 до 75, угу. Да, вот сегодня будет тот день, когда сыграет Холдинг на своем максимуме.
У Холдинга был один день такой, это матч с Манчестер Юнайтед. Я думаю, что у него были личные причины там внутри. Это стадион, на котором его поломал Рашфорд, и кресты ему устроил. И я думаю, что у Холдинга была внутренняя, личная мотивация просто. Из этого что следует, кстати говоря? Что при соответствующей мотивации, при соответствующем настрое и при соответствующей подготовке к игре, которая была к матчу на Олд Траффорде, люди играют гораздо лучше. Гораздо лучше. Но этого же нет в регуляре.
Ну, это опять же, это очень такие, как это сказать, топовые... Вы пытаетесь от Артеты в различных аспектах, которые составляют вот эту должность менеджера, особенно если мы говорим про менеджера, ну, даже и тренера, компетенции на том уровне, которые у него в принципе не могут быть. У него могут быть таланты в каких-то конкретных аспектах.
В каких, кстати, вы видите? Но год прошел. Где у него таланты?
Ну, я в рамках этого года не буду пытаться слупа искать. Я читал про его работу в Ман-Сити.
Я
знаю,
читал.
Что вот он персонально хорошо работал с игроками.
Да.
Вот он,
да.
Ему давали, его назначали неким ментором работать вот с молодыми игроками, которым нужно вот сделать некий, вот знаете, качественный рывок в карьере. Нужно как-то решить какие-то вот сложности, которые вот ненатуральным образом ложатся в его позицию или в его стиль, и помочь с этим прогрессом. Вот это он делал хорошо. Я думаю, что, опять же, если бы он дальше продолжал работать, он бы дальше хорошо себя проявлял в этом разрезе. А сейчас, получается, вот у него был довольно узкий спектр обязанностей, а сейчас на него упало все, сразу все, и во многих аспектах у него вообще нет опыта. Просто опыт у него, ну, вот действительно на уровне вот этой теории, которую дают в тренерской школе, когда выдают эту категорию, соответствующую, с которой можно возглавлять такую должность. И все. И, безусловно, он будет расти и будет прогрессировать, но опять же, одно непонятно, почему это нужно делать в клубе, который хотя бы с точки зрения своих ресурсов, истории и поддержки болельщиков, да, то есть базы, объема, охвата болельщиков по всему миру, он должен бороться с самыми высокими местами. Вот это непонятно. И опять же, я пытаюсь вот по-прежнему сместить немножко аспект с того, что не надо требовать от Артеты то, чего в нем нет и не могло быть.
Да тут нет, я ничего... выбора. Согласен абсолютно я с вами. Я ничего от Артеты не требую. Какой есть, такой есть. Тут ничего не сделаешь. Выбор его тоже понятен. Почему? Свой, типа, не очень дорогой, в смысле зарплаты. Перспективный. Мне этот выбор тоже понятен. Такая логика этого выбора. Но давно Кубок Англии, конечно, навредил сильно. Ну, накапал в мозг американский не того. Но дело в том, что если все-таки судить по Эмери, по увольнению Эмери, то ему же не дали доработать второй год. Хотя мы тоже думали, что ему дадут, правда?
Ну, я бы тут таких прямых аналогий не Почему? Проводил, потому что все же, как ни крути, Эмери, он для клуба некий варяг, да, он некий пришлый человек. Да. С Артетой все-таки всегда есть шанс некого раскола болельческого. Потому что даже вот с точки зрения его восприятия как человека, ну, он действительно так выглядит вот таким хорошим парнем, который старается и не вызывает такого раздражения. Потому что, ну, Эмери, он, очевидно, у него такая серьезная просадка была в разрезе харизмы. И его ошибки и его плохие результаты гораздо болезненнее воспринимались болельщиками. Они гораздо быстрее приближали его вот к этой точке, когда не снять его было невозможно. Вот. Я не думаю, что вот ситуация с Артетой такая же. Потому что даже вот наш блог показывает о том, что есть люди, которые готовы подождать.
Так и есть, вот эти люди есть и в Манчестер Юнайтед тоже, которые готовы подождать. Они будут всегда. И что?
Ну, и опять же, тут же тоже я понимаю, что есть владельцы клубов или какие-то футбольные функционеры, которые тоже на своих позициях самодостаточные, и они могут принимать решения, беря на себя потенциальный гнев болельщиков и действовать без оглядки на их мнение. Но я думаю, что наш случай не тот. Я думаю, что у нас существует некий мониторинг болельщеского мнения, и особенно сейчас, после того, когда мы пережили вот наш знаменитый бунт болельщический. И все-таки будут с Артетой ждать вот до такого момента, когда мы там пару очков будем от зоны вылета или сидеть, находиться просто в зоне вылета, и не снять его будет невозможно. И опять же, мне очень хотелось бы, чтобы это было не так, но я боюсь, вот вспоминая наш разговор про поиск тренеров и то, что в нормальной ситуации с тренером заранее ведутся какие-то предварительные беседы, и он уже, приходя в клуб, имеет какое-то время, какой-то умеет уже наработки какие-то и понимает. В нашем случае все-таки это будет не так. Скорее всего, опять мы в аварийном режиме будем снимать Артету, назначать помощника, ждать и хватать каких-то лежащих на дороге тренеров.
Значит, расписание Арсенала в чемпионате, не беру Лигу Европы, Кубок Лиги. Вулверхэмптон дома, Тоттенхэм в гостях, Бернли дома, Саутгемптон дома, Эвертон в гостях, Челси дома в Boxing Day. Я прекрасно вижу, как Арсенал очко, ни одной победы не одерживает в этих матчах. Прекрасно это вижу. И думаю, что к 26 декабря как раз там годовщине работы Артета, я думаю, что вполне ситуация может дойти, может, я не знаю, дойдет она или нет, но может дойти до того, что все, будет тупик. Почему нет? Все признаки налицо. Игры нет, 11 место в команде раздрай. Все. С какого перепуга вдруг должен случиться перелом и что-то должно потащиться вверх? Где, откуда? Да ничего с чудес же не бывает, с ничего. Плюс тренер выходит, еще поносит игроков на пресс-конференции.
Я согласен. Я согласен, что если ситуация будет развиваться по вот этому самому негативному сценарию, то выбора у руководства да. не останется. Но, да. опять же, я думаю, что мы не можем проиграть все эти игры, мы не можем. Какие-то очки наберем. Если, грубо говоря, то есть самый вероятный исход, что мы худо-бедно в этих обозначенных играх наберем 7-9 очков. Вот. Будем по-прежнему вот в этой в середине таблицы, ни туда, ни сюда. И это вполне может продлиться, да, еще если на фоне какого-нибудь там продвижения в Лиге Европы.
Продвижение в Лиге Европы уже состоялось. То есть уже мы не можем не выйти. Я не представляю себе, как мы Дандалгу проиграем. Не, ну окей, проигрыш Дандалгу в Ирландии, это все, да. Тут в этом месте все. Но я не представляю просто, как это случится пока.
В общем, я считаю, что пока все идет к тому, что Артета, даже занимая вот эти позиции в середине таблицы, до конца сезона доработает. Что будет дальше, я надеюсь, что все-таки начнется где-то с весны проработка вариантов, кто может прийти на замену. Я думаю, что, опять же, вот мы с этого начинали. Вот это вот очень странная логика, которая всегда базируется на том, что если кого-то нужно снять, или вот кто-то явно не справляется со своими обязанностями, все начинают задавать вот этот дурацкий вопрос: а кто, если нет? То есть вот давайте рассмотрим сначала альтернативы. Понимаете, это неправильно. То есть у вас есть ситуация, и ее нужно решать. То есть она не работает. Вы понимаете решение. Все, надо сначала обозначить проблему и сказать, что вот этот человек не справляется. А уже когда вы для себя внутренне решили и внешне, и обозначили, что все, этот человек не будет добиваться того результата, который вам нужен, дальше вы можете спокойно, даже не снимая этого человека, уже внутренне понимая, что он не желез, в течение там какого-то короткого или длинного срока найти замену. Вот и все.
В бизнесе так и работает. То есть в бизнесе понятно, что человек не годится, и все. Начинают решать вопрос, как его убрать. Параллельно, естественно, думая о том, кто будет на его месте. Потому что человека тоже нельзя убрать, на самом деле, в бизнесе завтра, не понимая, кто завтра встанет на его место. Но в бизнесе обычно нет этой проблемы. Желающих стать куча. Так и с тренерами то же самое. Желающих стать тренерами Арсенала куча. Они в очередь будут стоять, это же понятно. Просто надо признать, да, что эксперимент не удался. Что, был гэмбл, не сработал. Я не вижу криминала тут особого никакого. Не сработал гэмбл. Но держать вот это все, доводить до ситуации края, когда уже действительно дальше будет, не будет опций вообще никаких, только его убирать и ставить условного Юнберга, потому что никто ничего не ожидал. Но это в стиле Кронки. Если люди ничего не понимают и не учатся ничему, то значит все будет повторяться снова и снова. А как? Андрей, других опций нет. Мне нравится вопрос, который задают некоторые болельщики. За что нам это все? Есть же жесткий ответ. Берете сезон 03-04 и смотрите его, обзор сезона, и все, и получаете ответ.
Это интересный вопрос.
Все просто. Именно там все и началось. И это я говорю не в порядке шутки. Именно там все и началось. Именно там пришло это решение в голову Фитцману, что надо на Венгера взвалить все, чтобы он вообще вел все. Именно там, в тот момент это все решилось. Что все, у нас тут гений все будет делать, и все будет хорошо, и все. А то, что гений после этого изменился за там 3-4 года до неузнаваемости, просто стал другим человеком вообще от этой абсолютной власти, это уже типа издержки производства. Ну, окей. Так что крайний-то всей этой истории — это Фитцман покойный. И она началась именно тогда, когда Арсенал в 2004 году стал непобедим. Ну, вы же Венгера не хотите обратно, наверное, все равно.
Нет, я не хочу. Я, опять же, почему постоянно мы в наших разговорах настолько, ну, как-то искусственно сужаем вот эту выборку?
Да.
Да. Берем в нее текущего тренера, там, двух предыдущих и еще парочку рядом лежащих. Опять же, этот рынок, он очень большой.
Да,
он постоянно
широкий.
Становится еще больше. Сейчас огромное количество талантливых немецких тренеров.
Да.
И в Испании по-прежнему очень много тренеров, которые показывают какой-то новый...
И нормально по-английски разговаривают при этом.
И нормально при этом он разговаривает по-английски. Поэтому проблемы нет вообще никакой.
Да, я
не сомневаюсь. Что я бы все-таки обозначил то, что я бы, если бы вот играл некий футбольный менеджер и думал о том, что нужно сделать с клубом, начинал бы все-таки с руководства, потому что текущее руководство с большой долей вероятности опять пойдет по тому же пути, просто поменяется Артета на такую.
Значит, Артету. Я понял. Смена хозяев невозможна сейчас. Все, точка. Не, ну,
смена понятна, но опять
опции
же...
Нет.
Кронке не занимается управлением Арсенала.
Нет, извините, Кронке увольнял Санлехи, Кронке посадил юриста по фамилии Льюис в совет директоров, поэтому Кронке в курсе, младший я имею в виду, там, младший я имею в виду, он в курсе чего-то, но он такой же, как Артета сам, у него нет опыта собственной работы никакого, он не понимает, что как работает, что как не работает. Поэтому он вынужден слушать кого-то, того, кто на него давит. Сейчас им нравится Артета, он до сих пор им нравится. Они до сих пор довольны им, я уверен. Они не видят ничего этого, что происходит.
Ну, значит, нужно начинать с того, что он должен просто поменять тех людей, которые ему нашептывают в ухо, что делать. То есть,
ну, как это вы себе представляете? Это же целая талантливая игра — шептать в ухо начальству. Вы что? Это же не просто ты приходишь и шепчешь. Это значит, ты шепчешь много хорошего. Говоришь, какой начальник хороший. Поэтому он тебя всегда слушает, потому что ты носишь ему хорошие новости в основном. Не носишь плохих. Тогда тебя слушают, подставляют ухо с удовольствием. А если начнешь в ухо говорить, что вот там плохо, там плохо, там плохо, тебя от уха отсадят.
Не могу не удержаться от шутки. Мы по-прежнему про футбол говорим.
Да это какая разница? Это люди так устроены. Что, если ты носишь плохие новости, то все.
Да, я просто знаю другую такую ситуацию, когда носили только хорошие новости.
Ну вот, что? Значит, всем хорошо, сказать... всем. Когда носят только хорошие новости, всем хорошо. Делу плохо, а всем это хорошо. Да.
Я просто хотел сказать, если, ну, да, мы не можем поменять собственника, и не стоит этого ожидать, а просто это скорее такая попытка управления ожиданиями. То есть, если произойдет смена Артеты, и при этом не будет никаких существенных изменений, не знаю, в структуре совета директоров или вообще в организации работы. Может быть, если вот Мислинтат бы вернулся в клуб. Вот какое-то такое движение параллельно со сменой тренера. Ну и самое главное, конечно, опять нужно, ну, вот этот тайтл менеджер должен быть обратно убран, и мы должны вернуться к нормальной ситуации, когда есть тренер, который тренирует команду, который занимается командой, а не всем подряд на свете.
Еще раз хочу сакцентировать ваше внимание. Ситуация один в один, как ситуация год назад с Эмери. В сентябре с Эмери велись переговоры по продлению контракта, Артете в августе присваивали новое звание. Все один в один. Начало сезона было еще более-менее, а потом начался обвал. Все один к одному. Поэтому, думаю, есть рабочие шансы к Новому году Артету не увидеть. Не знаю, насчет другого тренера, но есть шансы Артету не увидеть. Или вы, может быть, верите в то, что Артета сможет исправить?
опять же, я не верю в то, что Артета сможет выстроить в арсенале понятную игру, наладить работу с игроками, понять вообще во что играть, какие игроки ему нужны, в конце концов каким-то образом людей, которые не попадают в состав, наконец выпроводить их из клуба, которые там явно не смогут играть на нужном уровне. Вот в это я не верю. В то, что моментно результаты могут улучшиться, ну, я вполне это вижу. Ну, то есть, опять
за счет
же,
чего?
Поле квадратное, мяч круглый, ну, то есть, может повезти. Вот опять же, даже вот в игре с лицом, ну, слушайте, достаточно просто взглянуть на статистику, и понятно, видно, что, ну, по всем показать. По количеству ударов, 18 ударов по воротам нанесли, обстучали сколько, перекладина была, две штанги, по XG они два мяча должны забить.
Да,
они
забей Сака, да. Выиграли бы один.
Забей Сака, или возьми судья ВАР и реши, что мяч попал
в руку,
в руку. И все, и вот вам 0-1,
значит,
и три очка мы получили.
Понимаю.
Ну, мы-то, может быть, с вами про то же самое говорили, но в основной массе все бы сказали, ну, сказать, игрой меньше, тремя очками больше.
Да, это все правильно, но пруха не может быть без конца, понимаете? Прухи уже выбрано столько, она не может длиться бесконечно. С Вест Хэмом проперло, с Шеффилдом проперло. О чем вы? О чем вы? Ну сколько можно? Фулхам попался разобранный, а сейчас тут он бился с Эвертоном. Эвертон соскочил 3-2 еле-еле. Нет, пруха выбрана базово. В какой-то игре может подкатить, конечно, но базово нет.
Смотрите, Иван, это, знаете, кубок, это все то же самое вот из цикла, когда человеку говорят: смотрите, у вас монетка в руках, и вы до этого бросили три раза, и у вас была решка.
Да, четвертый раз 50% вероятность, такая же ровно.
Всегда будет 50, всегда. То же самое я хочу сказать, что даже то, что нам очень сильно везло в многих играх до этого, это не значит абсолютно никак, что нам не может и дальше. Нам может быть,
да?
И дальше.
А вы бросьте мне, я понял, вы бросьте 100 раз срежку и узнаете, сколько раз она выпадет.
Ну так, в смысле, это когда мы целиком будем когда брать эту фурку в конце года. Я просто к тому говорю, что на коротком, длинном...
В любой конкретной игре может, в трех играх из пяти нет.
Вот. Я к тому, что Артета вполне может...
Понял.
Опять вернувшись к автобусу, вот он же попытался с лицом хотя бы просто поменять схему, и чтобы в центре было три игрока, а не два, как было у нас. То есть чуть-чуть шаг в сторону от автобуса отойти. Он может вернуться к этому автобусу и опять, например, там утащить какие-то очки в игре с Тоттенхэмом. Где-то вот все-таки...
Так нет, для того, чтобы болтаться на 12-м месте, наверное, он годен, чтобы таскать какие-то очки.
Ну, может быть,
с этим я и не спорю.
Ряд таких неплохих игр, и мы там будем на 6-м месте, на 7-м.
Я думаю, главная проблема на сегодня — это раздрайв в команде уже, внутри команды. С этим он вообще не может ничего сделать. А, соответственно, и выцарапывания очков никакого быть не должно. Ну, из того, что я сейчас вижу. Может, конечно, да, все резко изменится. Выигрыш в Мольдо 3-0. Резкий подъем. Ну, я не буду вас спрашивать, что вы думаете по поводу матча с Вулверхэмптоном, ибо вы дали свой прогноз, который я не видел просто. Я не смотрю прогнозы. Я их получаю, но не смотрю. Андрей, интересно. Да, ну а зачем? Сейчас придет предсказатель, и мы с ним все это обсудим. Андрей, спасибо вам за участие большое.
Спасибо за приглашение.
Всегда надеемся, что сегодня мы предсказателя порвем.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матчдэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Здравствуйте, Сергей. Ничьюшку смогли вы отбубенить в последнем туре?
Ну, что значит бубений? Нострадамус с бубей никогда не ходит. Это не в его стиле. Во-вторых, это была не ничьюшка. Вот уменьшительное ласкательное мне не очень нравится. Это был величайший камбэк, когда с 0-6 мастер своего дела Нострадамус выжил ничью. Вот это удивительно, да? Это, так сказать, вот поразительно.
А у него теперь произношение изменилось. Нестрадамус, да? Я правильно понял, услышал?
Нет? Ну, тут это зависит просто спонсоры. Нестле там, знаете,
ага, я понял. Пытаются, намек на будущих вот, спонсоров.
Да, да, да. Попросили немножко иногда менять про его...
Угу. Я понял, понял. Ну, нормально. Значит, коэффициент 2 у нас. Вот, вы знаете, какая-то команда называется Wanderers
в премьер-лиге. Ну, это известная команда 19 века, я знаю, она была раньше, очень давно.
Нет. Но. Нет. Есть команда, которая называется Wanderers в премьер-лиге сейчас. Эта команда приедет в гости, а Wanderers это как
скитальцы.
Мы перевели, скитальцы, странники, да. Так вот, эта команда приедет в гости к Арсеналу. Вот. А мы с Андреем сейчас вот обсуждали с Колоском, который дал этот прогноз, что где-то в какой-то игре, а может и в нескольких, Арсеналу может пропереть, сказал Андрей. И что можно набрать типа очков там незапланированных и так далее. И поставил в этом матче Арсенал против Вулверхэмптон Wanderers. Поставил счет 1-0 в пользу Арсенала с коэффициентом 2.
Иван, ну, вы можете удивиться. Собственно, я думаю, вы уже перестали удивляться, потому что Нострадамус – это такой человек, который удивляет постоянно, кроме своего мастерства еще. Ну, я не буду перечислять.
Ну, гуманизмом, да, я помню, помню эту песню.
Не, но это не только. Там мы же порядка 10 набрали титулов,
так сказать. А, уже, да?
Значит, но мы тоже поставили двоечку. И тоже на этот матч.
Но не 1-0, я понял уже.
Нет, 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 иначе бы я сказал по-другому. 1-1.
Ну, вот так. Мне кажется, это более разумно.
1-1 в этом матче будет боевая ничья, но все-таки не такая, как наша, конечно, в нашем, сколько там, 6-6 или 7-7 в последнем туре. Но так, в общем, 1-1 и двоечка будет на базе Нострадамуса.
Значит, 1-1 у нас стоит с коэффициентом 3. Мы тоже не чужды этого счета.
Я так напрягся немножко.
Некая команда под названием Манчестер Юнайтед, малоизвестная.
Я распрягся.
Да, да. Поедет к владельцу заводов, там, пароходов и прочего, крупным футбольным специалистам, футбольному клубу Саутгемптон, из которого, между прочим, отплыл «Титаник» в свое время, если кто не знает.
Да, 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 да. Неудачно отплыл.
Да, отплыл он неудачно. Но я должен сказать, что я тоже из Саутгемптона отплывал, но не на «Титанике», естественно. Я отплывал удачно. У меня все обошлось. Так вот, там закончится матч со счетом 1-1.
Ну, у нас все-таки, несмотря на то, что в целом Нострадамус, конечно, уважает хозяев, потому что люди приходят в большом количестве, уставшие после рабочей недели, и 5-10. Но в этот раз Нострадамус поставил на гостей на один мяч больше, чем вы. 2-1. Манчестер Юнайтед увезет победу, а Нострадамус увезет одно очко, которое будет на его базе, я надеюсь.
1-2. Но без коэффициента, правильно я понял?
Да-да-да, без коэффициента. А потому что троечка у нас, ну, вы знаете, что вот одно из качеств, одно из 10, по-моему, может больше, да. Я ошибиться в счете. Да-да. Это
причем отважный. Все качества положительные, естественно, да?
Отважный.
Да.
Отважный.
Что отважный,
у
куда?
У него есть одно отрицательное качество, это скромность.
Ага, понял. Оно отрицательное теперь, да?
Ну, получается, что да, в наш век, в общем, скорее да, чем нет.
Угу. Так.
Итак, качество отважный Нострадамус проявляет в Лондоне. Вот. Он не боится поставить на один из центральных матчей, на лондонское дерби.
У нас там пятерочка.
То есть вы научились отваге у Нострадамуса, да?
Какой отваге?
Ну, хорошо.
В этом смысле? Да я бы сказал, что мы и переплюнули его с отвагой, если мы 5 туда поставили.
Ну, чуть-чуть обошли, уж так прямо переплюнули, нельзя сказать. Mm-hmm. Ну, вот так показали, что вы тоже можете.
Ну, что ваш отважный капитан поставил? Я 100% знаю, что у нас по-другому. Я даже не ищу себе.
Много мечей он поставил. Много.
Нет.
Ну, значит.
Да пятерочка. Нет, конечно, нет. Все целое.
Пятерочка ваша цела.
И да, и троечка, ну, ваша тоже. Буду.
Дальше таится 2-2.
Нет. У нас победа гостей со счетом 2-0. Угу. Тоттенхэм выиграет у Челси 2-0.
Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Это интересно будет посмотреть этот матч 2-2 или 2-0.
Последний коэффициент наш, 4. Он тоже отличается исключительной свежестью. То есть ваш, он даже в самом сладком сне не мог представить себе такой счет, который будет зафиксирован в матче Эвертон-Лидс. У вас там нет коэффициента вашего?
Коэффициента нет, но мячи забитые есть.
Мячей забитых немало. Аж целых 5. И 3 забьют гости. И выиграют, ну, да, у Эвертона со счетом
3-2. Ну что ж, мы рады, что вы, так сказать, за атакующий футбол. Чувствуется вот влияние Нестрадамуса. Тем не менее, этот матч тоже будет интересен для просмотра, потому что по Нестрадамусу, то есть по истине, ну, по справедливости...
По сути, да.
По сути, да. Победят, конечно, хозяева.
Понятно.
Со счетом 2-1. То есть вот количество мячей, забитых Эвертона, вы угадали отлично.
Но дальше у вас проблемы, я правильно понял?
С,
да,
мячами лица,
а у вас нету.
Не совсем. Да, не сложилось. Вот. Да. 2-1, Эвертон, 3 очка.
Так, и ну я достал секатор, чикать вашу четверочку и пятерочку.
Очко на базе Нестрадамуса. Да, наша четверочка — Вест Хэм, Астон Вилла.
Да, последний матч. Так, и что?
В этом матче будет забито 3 мяча. Это что такое?
И у нас 3 мяча будет забито в этом матче.
Ну, то есть вы хотите почикать нашу...
Я уже просто взял уже.
Давненько вы...
Садовый инструмент, да.
Не был уверен.
Я же сказал, я взял...
Не разучились ли пользоваться?
Нет, да, и на четверочку, и на пятерочку я приготовил на вашу.
Значит, Вест Хэм побеждает 2-1.
Да, четверочки у вас нет. Так, пятерочка, город назовите. Я сразу скажу, нужен мне секатор или нет.
Значит, почикали вы нашу четверочку. Да? Ну, что ж могу сказать. Мы и без ферзя, в общем, выиграли.
Да, сейчас и без короля будете играть.
Вот. Нет, без короля мы еще не пробовали выиграть.
Попробуйте.
А вот без ферзя это, в общем, по силам Нестрадамуса.
Гроссмейстер пожертвовал ферзя на третьем ходу, да? Пора, да, сдаваться.
Что делать? Значит, Вест Бромвич, Шеффилд Юнайтед.
Нет, тут это ваш не может этого поставить, то, что стоит у нас. К сожалению.
Видимо, 9-10, что-то такое.
Да? Нет, у нас 2-2 счет.
Какой?
2-2.
Ну, собственно, мы не так далеки друг от друга.
У вас 1-1 пошлый, это ясно.
Совершенно неожиданно Нестрадамус ставит пятерку на игру 1-1.
Да понятно, господи, кто бы сомневался в этом.
Пятерочку вам почикать не удалось. Ну, с четверочкой можно вас поздравить. Не знаю, как это по справедливости, или опять кто-то был заслан, чтобы, так сказать, списать
вину. А в мире нет справедливости. Побеждают только те, кто кого куда-то засылает, и все.
Но, тем не менее, счет на табло. Величайший камбэк был в прошлом туре.
Угу. И в этом году будет величайший камаут.
Посмотрим. Посмотрим. Пока все идет по плану. Класс Нестрадамус показывает.
Хорошо. Мы смиримся пока временно с этой конструкцией. Сергей, спасибо вам за участие.
Вам спасибо.
Друзья мои, на этом Арсенал подкаст закончен. Мы с Сергеем с вами прощаемся. Желаем вам всего самого наилучшего. И как быть непобедимыми, знаем по-прежнему только мы.